Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире Радио «Вера». Здесь в студии Лиза Горская, Светлана Феодулова, оперная певица, участница шоу «Голос». Мы говорим о людях, солнечных людях с синдромом Дауна. Я вот хотела вам рассказать свой опыт, свой жизни. Я как-то после долгой поездки в пробке из какого-то города мы ехали в Московской области. И так получилось, что мы сидели втроем на заднем сиденье 5 часов в пробке. И когда меня высадили, я попросила выйти пораньше, и мне нужно было буквально пройти километр от станции метро Новослободская в Москве до Маяковской. Меня перекосило буквально. У меня таким образом за это время затекли там конечности, что у меня образовалась дерганная, неровная походка, как вот, ну, как бы шел, наверное, человек с ДЦП в легком. Я понимала, что мне нужно идти, ну, чтобы кровь, чтобы все восстановилось. Как на меня смотрели люди, для меня было открытием. Во-первых, меня большинство совершенно беспардонно разглядывали в упор. Что со мной не так, почему я так иду, что у меня с ногами, что с руками. Вот. Никакого там в лучшем случае это было сочувствие, что тоже очень странно смотреть на человека с сочувствием. Ну, идет он, идет. Вот. И я когда пришла домой, уже у меня все оттаяло, и походка была ровная. Это было 15 лет назад. У меня до сих пор яркое впечатление. Я задалась вопросом, вот как живут люди, у которых эта походка или какой-то особый вид, это не временное? То есть они, видимо, всю жизнь под этими взглядами на улице, везде. Мне почему-то кажется, что, например, в Европе все-таки так не смотрят.
В Европе вообще, если честно, у них неприлично вообще смотреть. Это даже не касается людей с особенностями. У них, в принципе, неприлично смотреть, разглядывать, сидя в транспорте. Вот как у нас иногда раз, и кто-то вот смотрит, просто разглядывает, потому что ему интересно, ему как бы не смущает, что ты человека смущаешь. Такое часто можно наблюдать в метро или в общественном транспорте. А в Европе, в принципе, неприлично смотреть, разглядывать. У них это считается дурной тон. И особенно, если человек с особенностями.
Мне кажется, что это и у нас считается дурным тоном. Вот в чем дело. Ну, никто же не скажет, что это вообще в порядке вещей разглядывать человека.
Ну, это любопытство.
Я сейчас не в осуждении. Я просто хочу обозначить вот это явление и, может быть, поговорить о том, как кому-то правильно реагировать, если он на себе эти взгляды ловит, да, вот о чем вы говорили, как научиться правильно на это реагировать, и, может быть, как остальным все-таки сдерживать свои зрительные рецепторы.
Ну, опять-таки, наверное, все вернемся к семье, я бы, наверное, так, потому что, ну вот, опять, если брать пример Пабло Пинеда, вот он научился не реагировать, потому что в семье с юмором к чему-то относились, как-то вот научили его относиться к этому просто, и потому что задавали тоже вопрос его маме, брали когда интервью и спрашивали, ну а как вы вот рассказали ребенку, ведь он, наверное, должен был знать, что он особенный. Она говорит, да, это был сложный момент, но лет в 10 или в какой-то период, она говорит, мы сели и поговорили, что я ему рассказала, что ты особенный, что ты необычный, что как бы вот это вот, ну, надо было проговорить, чтобы он не услышал это откуда-то. То есть, конечно же, правильно я бы посоветовала, наверное, может быть, родителям с детьми, чтобы правильно их подготовить, посоветоваться, может быть, с психологами, потому что они все-таки могут правильно подсказать, как ребенку правильно объяснить, и чтобы он правильно относился к таким вещам, когда он, допустим, с особенностями. Дело в том, что как раз вот вы подняли интересную тему, и сейчас в России стартовало такое движение «Люби любых».
Любых.
Да, вот. Очень интересно, на самом деле, потому что это такая акция, когда помогайте без условий. И она заключается в том, что все мы разные. Мы, в принципе, каждый человек разный. И детки с синдромом разным, и есть люди с особенностями. И очень интересное направление. Также эта акция, она приглашает к себе волонтеров и других людей. Например, вот люди с синдромом Дауна, вернемся, допустим, к ним. Иногда бывает, не все умеют пользоваться транспортом, не все могут, да, допустим, какие-то позволить себя своим родителям, допустим, не имеют возможности именно сейчас сопроводить ребенка. Поэтому существует, допустим, также вот в организации Down Side Up существует такое направление, как волонтерство, и вы можете, допустим, если вы хотите сделать доброе дело, особенно это может быть доброе дело сделано в день помощи детей с синдромом Дауна, вот, вы можете в качестве волонтера помочь этим людям или записаться в волонтеры, и когда понадобится просто ваша человеческая помощь, допустим, отвезти куда-то к врачу, к доктору этого человека, и вы можете сопроводить его. Много ряд вопросов, когда иногда семьи сталкиваются с тем, что нужна помощь. Вот.
Ну, я думаю, что не стоит забывать о том, сколько общение с такими людьми дает тому, кто им помогает.
Да, но честно, вот мой опыт, вот раз мы заговорили именно про этот фонд, просто я лично сама столкнулась, и обозначу самое главное, что я пришла в этот фонд не как артистка, потому что когда приходишь как артистка, певица, медийная личность, ну, можно столкнуться с особенным отношением. Вот. В данном случае я позвонила анонимно. Дело в том, что через неделю рождения после Сони я испытывала столько бурю эмоций, ну, я не могла с ними поделиться ни с мамой, ни с папой. Мне хотелось поговорить с мамой, она мне очень близкий человек, но я боялась, ну как, а вдруг у нее так давление скачет, она сейчас будет переживать за то, что я и плачу, сама заплачет, ну как. И я вот не могла себе
будет
позволить, ее вот так вот растрогать, и ни с кем не могла поговорить, с друзьями тем более не хотелось это обсуждать. И как-то, и вы знаете, у меня пришла мысль обратиться в фонд. Я увидела вот фонд Downside Up и позвонила, и меня перевели на психолога. И я 3 часа изливала душу, я плакала, я вот все свои эмоции, послеродовой стресс, все вот, все, что нужно было, я прям вот выплакала и рассказала. И психолог очень правильно мне начала объяснять и проконсультировала, сказала мне про синдром, рассказала мне уже достоверную информацию о том, что эти люди, они не то что переворачиваются в 6 месяцев, в 6 лет только начинают ползать и не ходить. Представляете, такую картину мне в роддоме обрисовали, что в 6 лет она начнет только ползать. Она говорит, нет-нет, вы посмотрите, есть другие примеры. И мне рассказали, почему это произошло, как к этому относиться. И вы знаете, после этого разговора я положила трубку, и у меня началась другая жизнь. И я тоже как бы вот позитивно стала к этому относиться. Мне очень помогли психологи. А потом в дальнейшем бесплатно также к нам приезжал психолог, педагог, причем я была просто обратившимся человеком, то есть вот, и знаете, вот это было очень приятно, как раз именно это было очень приятно, что вот так вот, в общем-то, мамы, оказавшись в ситуации, когда не знают, им нужно помочь разобраться, они могут вот обратиться в подобные организации, и они действительно помогают, наверное, вот как бы, не знаю, все, не все, но, по крайней мере, вот в данном случае это мой личный опыт, и вот, наверное, хотела бы дать совет родителям, которые готовятся стать мамами, и у них возникли какие-то вдруг вопросы касательно воспитания ребенка в будущем с синдромом Дауна и как вообще все это будет происходить. Также хотела бы отметить, что мне не сразу удалось разобраться, допустим, с тем, какую помощь может оказать государство. Мне эту информацию я собирала поступательной. И, наверное, сейчас можно было бы сделать полезным эфир с вами. И вот на личном опыте могу сказать, что наше государство очень сейчас хорошо поддерживает не только людей с синдромом, но и вообще с инвалидностью, когда ребенок с инвалидностью семей. Это и финансовая поддержка, больше 30 тысяч почти получает мама, потому что я сама знаю такие примеры, когда женщины отказываются от детей, из тех убеждений, что они финансово не смогут потянуть и поднять ребенка, как и работать, и ребенку нужно с ним нужно находиться, его нужно реабилитировать, его нужно лечить, и нужно помогать ему. И многие вот из-за этого, допустим, а папы вот нету. Или там даже если папа есть, все равно есть разные жизненные ситуации в семьях. И многие вот боятся, что они не справятся финансово. На самом деле наше государство компенсирует деньги по чекам вплоть до подгузников, пеленок. Обувь ортопедическая им нужна, и тоже это все за счет государства. То есть вы можете...
Это именно федеральная
программа. Это именно федеральная программа по России. Поэтому если вы столкнулись с такой ситуацией, что у вас коррекционный ребенок и в данном случае по синдрому Дауна, могу сказать, то его вы сможете поднять. Ну, вот, прибегнув к помощи государства, есть реабилитационные центры, которые также есть там и специалисты нужные, и все, что нужно ребенку, вы можете также и медицинское лечение, и на лекарства. То есть... Если мама, допустим, не работает, она может получать дотации по уходу за ребенком. Поэтому я просто знаю такие примеры, когда мамочки из-за этого отказывались, а получается то, что потом потом они понимали, что зря, и очень сложные процедуры начинаются у них обратно по усыновлению. И они уже год, понимаете, не могут усыновить дальше. Допустим, у нее сложная затруднительная ситуация с жильем, и она уже не может усыновить ребенка, хотя вот ошиблась, она подписала документы. И вот просто я хотела бы, наверное, сообщить эту информацию для того, чтобы родители понимали, что они финансово смогут, в общем-то, получить поддержку и финансовую, и медицинскую помощь, и также информационную помощь, и психологическую. Сейчас все есть, вплоть до того, что даже вот мне постоянно звонят из разных центров и предлагают: хотите сходить с ребенком на елку, хотите сходить с ребенком на разные там в цирк. То есть, ну вот, в общем-то, ребенок ваш сможет получить все, любую поддержку, то есть от государства, и иметь полноценную жизнь. Даже если у вас нет сейчас из-за каких-то сложившихся обстоятельств жизненных, нет возможности это дать, может быть, вот самостоятельно государство, оно поддерживает очень семьи с детьми по инвалидности.
Такой вопрос. Часто еще приходилось плакать после разговора вот этого первого с психологом фонда Downside Up? Или все поменялось отношение?
Отношение поменялось, и по этому поводу я больше уже не плакала. Из-за синдрома я не плакала больше никогда. Я как бы настроила себя и как-то вот наоборот была счастлива от этого, потому что я понимала, что мой ребенок улыбается, она счастлива, и я также была счастлива от этого, понимаете? Вот у нас была такая взаимная счастье и любовь. Но пришлось плакать, да, когда мне сказали, что она тоже, это была врачебная ошибка. И вот я столкнулась с таким доктором, который сказал очень грубо, знаете, немножечко некорректно, наверное, обидно, сказал, что ваш ребенок не выживет, ваш ребенок обречен, рожайте еще и смиритесь с тем, что она не доживет до 2 лет. Вот, я аргументировала тем, что у них слабый иммунитет, они не могут пережить даже там какое-то заболевание, она у вас буквально может заболеть там воспалением легких или еще чем-то, и от этого умереть и не пережить это. Хотя мы, в общем-то, в общем-то, сейчас она тоже и болела, и были у нее разные тоже заболевания, и бронхитом, то и, в общем-то, нормальный иммунитет справляется. На тот момент, да, я помню, что это было очень трудно пережить, и я, если честно, у меня уже была такая, знаете, такая зацепочка, и вот это вот до 2 лет я испытывала некие тоже такие страхи. То есть, хотя потом уже даже, когда я озвучивала этот диагноз такой на словах, поставленный другим профессорам, докторам, они говорят: да кто же вам такое сказал? Да зачем же
вы? А кто вам такое сказал? У вас не было желания потом с этим человеком пообщаться?
Да нет.
Соня вас уже научила доброте к этому
да,
моменту.
Да, вы знаете, мне было проще уже как бы отпустить и забыть, и вот как-то так, я не знаю. Ну вот, ну, разные люди, разные врачи. Я вот с такими сложными разговорами и отношениями сталкивалась только с врачебной практикой. То есть вот, но с окружением общества на улице, в метро, на детской площадке. Вот ни разу я не сталкивалась с такой ситуацией, когда какие-нибудь родители бы там сказали: не надо общаться там или как-то, давайте не будем, они там странные какие-то. Нет, такого не было. Наоборот, да, замечают особенность у Сонечки, и наоборот, мамочки не то что принимают, а наоборот даже говорят, какие вы молодцы, там, и всячески пытаются поддержать. Вплоть до того, даже мы входим в храмы с Сонечкой, вот в один храм, который мы ходим достаточно часто. Мне однажды, я смотрю, у меня в коляске игрушки лежат. То есть прихожане уже, которые видят нас там регулярно, взяли там игрушки, конфеты, положили в колясочку. Я просто в храм прям с колясочкой. Она не выстаивает, и ей хочется посидеть. И вот нам разрешили батюшка с колясочкой заезжать и в уголочек ставить, чтобы она посидела. Вот. И у нас вот так и такие. Ну, очень, на самом деле, очень приятно, что люди вот так вот поддерживают и с такой любовью тоже к нам взаимно относятся. И мы как-то, мы живем в любви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская и Светлана Феодулова, оперная певица, участница шоу «Голос». Светлана, а как обстоит дело с музыкой? Потому что труд музыканта, он нелегкий, он требует ежедневных усилий, самоотдачи и так далее. Все-таки Сонечка, понятно, что объем внимания, заботы, да, колоссальный.
При желании можно успеть все. Вот так. Ну, вы знаете,
следующий вопрос будет, откуда берете оптимизм? Хорошо.
Нет, при желании можно успеть очень многое, на самом деле, конечно же, не все, но очень многое. И у меня был такой даже опыт действительно, когда Сонечка заболела, я отказалась от некоторых концертов. И, в общем-то, тоже столкнулась, слава богу, спасибо большое, с пониманием к моей личной ситуации. То есть, но, тем не менее, мне помогают, конечно же, в данном случае. Моя творческая деятельность, она действительно много времени отнимает. Но вы знаете, все равно я вот так вот посмотрела, что я больше времени имею возможности даже с моей деятельностью проводить с ребенком, нежели работающие люди каждый день с 9 до 7 вечера. Как, в общем-то, все работают. Допустим, если мамочка работает, то все равно с ребенком кто-то сидит, или он в садике, в школе, и они встречаются только вечером. В моем случае иногда наоборот даже бывает, что я днем больше имею возможности проводить с ребенком время, и вечером, допустим, у меня бывают какие-то, происходят события. Когда мне приходится уезжать, я не соглашаюсь сейчас на длительные гастроли, они все достаточно короткие, быстрые. Мне помогают мои родители, и плюс ко всему вот у нас няня, которая также профессионально с ней занимается, помимо того, как она за ней еще вот, ну, следит и смотрит, и с ней находится, она еще профессионально с ней проводит занятия. Вот. Поэтому, ну вот, как я изначально, пока мы не нашли сейчас няню, пока мы не договорились с родственниками, которые оказывают нам помощь тоже в нахождении с ребенком, вот, собственно, у меня даже был какой-то творческий перерыв. Вот, то есть я до 2 лет была практически все время с Соней. И вот, допустим, первые 2 года я карьеру отставила вообще на задний план. Я даже на тот момент, на самом деле, вообще не знала, буду ли я дальше продолжать и как у нас пойдет дело. Но, знаете, мне батюшка вот тоже сказал, он говорит: Свет, ты не должна ставить крест на карьере. Ну, не то, что карьере, именно в плане карьеры и достигнуть там каких-то денег, успеха. Он говорит: просто занимайся этим настолько, насколько оно у тебя идет. Но не бросай, потому что может возникнуть у тебя потом такое чувство сожаления, что ты ради... У ребенка может тоже возникнуть чувство, что вот мама ради меня там как-то чем-то пожертвовала. Он говорит: не надо. Вот дается тебе Богом вот такое количество, там какие-то концерты, это и заработок. Я трачу гонорары на то, чтобы вот Сонечке какие-то дополнительные игрушки, дорогие занятия ей оплатить, обеспечить и так далее. То есть это тоже все как бы условия определенные. Поэтому в моем случае, вот, и я тогда, потому что я действительно задумывалась даже о том, чтобы вообще быть только с ребенком. И он тоже, он говорит, не надо, чтобы она была все время при маме. Мне сказали, не надо, что вот она сейчас уже 4,5 годика, она сейчас и в садике, она и с няней, и со мной, естественно, она очень много времени проводит. То есть я иногда вообще неделю с ней, вот когда она болела сейчас, я с ней в больнице лежала, и потом тоже всю реабилитацию с ней была. Вот, поэтому у нас как-то вот так вот балансируется. Конечно, вот был недавно период, когда наоборот, у меня было много концертов, и я меньше уже как бы вот имела возможности с ней быть, ну, не была с ней каждый день. То есть, поэтому здесь вот как-то оно так у меня выравнивается. Но, тем не менее, вы знаете, вот я смотрю, Сонечка, она понимает, допустим, что вот, ну, как мы не сходим с ней везде за ручку, потому что был период, когда настолько, ну, у нас был период, когда она была по определенным обстоятельствам, ее напугали, и она испугалась, что я могу уйти. И, ну, был такой момент в нашей жизни, вот, что ее чуть не украли однажды. И Соня испугалась очень сильно. И вот в этот период она меня не отпускала от себя вообще. То есть она прям за мной по пятам и очень боялась. И я, конечно же, я тогда тоже отказалась от всего и везде была с ней. Или ее с собой брала, если мне нужно было куда-то уехать. То есть я не создавала ситуации, чтобы она испугалась, что вдруг меня нет рядом. Вот у нее был момент, когда она не могла пережить страх. Сейчас немножечко это уже чуть-чуть так сгладилось. Она уже сейчас знает, что если меня нет дома, то я вернусь. И она уже так, знаете, у нее так интересно, когда вечером мы встречаемся, то есть она приходит из садика, я приезжаю с работы, мы с ней каждый вечер, я ее целую на ночь обязательно, и она так сразу: «О, привет!» То есть у нее такое: «О, привет!» То есть она уже знает, что вечером мама придет, поцелует ее перед сном. Вот. Иногда бывает утром, ее вот собираю уже не я и отправляю в садик по-разному. Но вот вечером у нас уже такая традиция сложилась. Вот. Так что...
Она знает, что мама певица, мама поет.
Ну, мне сложно сейчас, конечно, сказать, знает, насколько она это знает, но она очень любит мои записи. Более того, она выучила уже куклу Олимпию наизусть и выучила уже Царицу ночи наизусть. Да, вот, которую мы, может быть, даже можем послушать. И она, ну как, наизусть, то есть она ритмически поет. То есть у нее это вот так вот интересно получается, и она прямо наизусть все пропевает, то есть все, да, моменты, поэтому... Поэтому вот очень интересно. Она, когда она очень любит мои выступления, и когда она в зале сидит, находится, конечно, очень трогательно. Вы знаете, я даже однажды сказала, что вы не думайте, что это моя подсадная утка, потому что она кричит «Браво!» так громко. Знаете, это так трогательно, когда ребенок подходит. Она один раз сидела на первом ряду, и потом прям к краю сцены подошла. Сцена была не очень высокая, и было видно, прям заметно. И она все прям с открытым ротиком слушала мою песенку. И когда я закончила петь, и она прям такая захлопала, прям такая: «Браво! Браво!» Так громко. Зал прям, это было так смешно. Там еще подзвучка стояла, видимо, то есть было очень слышно. И я не выдержала, я говорю: «Вы не подумайте, что это как-то специально».
Ну, а как еще дочка может очень... маме кричать?
Да, она очень трогательно реагирует, ей очень нравится, она прям вот, когда я пою, она с замиранием сердца слушает, а потом подходит и целует меня, обнимает, то есть как-то вот она это так воспринимает.
Ну, у нас осталось две минуты, мы на самом деле правда можем послушать музыку. Тогда Сонину любимую арию и послушаем. «Царица ночи»?
Вольфганг Амадей Моцарт, опера «Волшебная». «Волшебная флейта», ария «Царица ночи».
В эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях Светлана Феодулова, оперная певица, участница шоу «Голос». Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».